Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Японии объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. На Украине Верховная Рада рассмотрит вопрос о формировании парламентской коалиции. Сегодня Всемирный день беженца. Премьер-министр Японии Дзюнтиро Коизуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. По словам премьера, миссия японских миротворцев в Ираке завершена. Одновременно глава иракского правительства Нури Аль-Малики сообщил, что в июле войска коалиции будут выведены из южной провинции Мутана.
Власти провинции Мутанна, в которой есть свои силы безопасности, военные и полиция, готовы взять ситуацию под свой контроль. Мутанна станет первой провинцией Ирака, самостоятельно обеспечивающей собственную безопасность. За ней последуют и другие.
Сказал премьер-министр Ирака. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель МИДа Михаил Камынин вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении еще один российский дипломат был убит. В понедельник группировка, именующая себя Совет Шуры Маджахедов, разместила в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь захваченных дипломатов. Иракская экстремистская группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 2 американских солдат. Заявление экстремистов появилось на одном из исламистских сайтов в интернете. Представитель военных генерал Уильям Коудл, выступая в Багдаде, сказал:
«Мы продолжаем искать 2 солдат сил коалиции, которые числятся пропавшими без вести после нападения на блокпост к югу от города Садр-аль-Юсуфия. Это произошло в пятницу, 16 июня, приблизительно в 8 вечера по местному времени»,
сообщил американский генерал. На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по Оранжевому Союзу, с блоком Юлии Тимошенко и партией социалистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам Тимошенко, 2 абсолютно согласованных варианта договора о создании оранжевой и смешанной коалиции представлены президенту Украины Виктору Ющенко.
«Я не бачу на сегодняшний день...
Я не вижу на сегодняшний день никаких причин или разногласий, которые могли бы остановить процесс формирования оранжевой коалиции. И я считаю, что только какие-то интриги или подкуп тех, кто может принимать окончательное решение о формате коалиции, могут изменить этот ход событий»,
сказала Юлия Тимошенко.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Они получат пока по $300. Ранее зарплата была частично выплачена другой группе служащих. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу.
«Руководство Ирана поддерживает терроризм, отвергает свободу и права человека, непосредственно угрожает нашему союзнику Израилю. Продолжая под видом мирного атома попытки создать ядерное оружие, иранский режим нарушает все свои международные обязательства, действует вопреки Совету безопасности ООН и Международному агентству по атомной энергии. Ядерное оружие в руках такого режима – это угроза всему человечеству».
Выступая в Академии торгового флота в штате Нью-Йорк, Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, если он полностью и безоговорочно прекратит работы по обогащению урана. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается свыше 8 миллионов вынужденных переселенцев. Из них 5 миллионов покинули свои страны более 5 лет назад. В России лишь около 600 из 13 миллионов перемещенных лиц имеют официальный статус беженца, сообщила в интервью Радио Свобода председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правоположении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России они не имеют никакого правового статуса. Милиция на этом, простите, наживается. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет.
Сказала председатель исполкома форума переселенческих организаций России в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен судом низшей инстанции к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан 9 человек получили ранения. Кассационные жалобы в Верховный суд поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просит смягчить приговор. Потерпевшие не согласны с решением суда, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и положение на Ближнем Востоке. Посол Италии в России Витторио Сурдо заявил в интервью агентству «Интерфакс», что изменений в отношениях двух стран после прихода к власти в Италии нового правительства ожидать не стоит. По словам посла, эти отношения динамично развиваются. Напомню главные новости. К этому часу премьер-министр Японии объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. На Украине Верховная Рада рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, без осадков, 28 градусов тепла. В Петербурге сухая, жаркая погода, днем до 31 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире: введение в России телефонных тарифов по системе «Платит звонящий». Как и кто следит за безопасностью петербуржцев на водоемах. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будут генеральный директор ОАО «Управление благоустройства» Петр Шепель и член Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах Алексей Левашов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. С 1 июля в большинстве регионов России максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит 2 рубля, рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Трефилов.
С июля в России операторы сотовой связи должны сделать бесплатными все входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили право взимать плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила минимальную и максимальную стоимость таких звонков. Кроме того, определена величина так называемого межоператорского тарифа, то есть той платы, которую компании фиксированной связи будут отчислять сотовым операторам. Она установлена на уровне 95 копеек за минуту соединения, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки.
Существуют ли сегодня оценки, насколько могут подорожать услуги операторов сотовой связи?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять.
Очевидно, что вступление закона в действие может привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько существенными они могут быть?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов, с другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный, и, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. По большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт, более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тему репортажа Ивана Трефилова продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, представляют ли они себе жизнь без мобильного телефона.
С мобильным телефоном стало намного легче, потому что он всегда при тебе. Тебя могут найти в любую минуту.
А вот если его не станет?
Ко всему будем привыкать. Мы русские люди, мы умеем выкручиваться.
Нормально. Жили раньше, жили бы. И сейчас. Ну, с этим лучше.
Представляю. Ну, в принципе, сложности, потому что когда едешь куда-то, например, с кем-то связаться срочно, например, с ребенком, с мужем, с любимым человеком, значит, будем связываться по-другому заранее, как раньше.
Я им не так часто пользуюсь, поэтому мобильность – это хорошо. Но и стационарный телефон все-таки он на первом месте остается.
Я нет, не представляю. Постоянная оперативная связь – это очень всегда полезно и удобно, где угодно, даже в лесу. Раньше как-то обходились без них. Сейчас это будет катастрофа для всех. Для меня это точно.
Это маловероятно, наверное. Я думаю, что было бы, конечно, крайне неудобно, потому что в первую очередь работа зависит от возможности общения с человеком в любое время, в любом месте. Неудобства будут большие.
Нет, конечно. Во-первых, всегда можно дозвониться, если ты в пути, если ты в дороге. Сейчас идет же эволюция, и мир становится более активным, интереснее становится жить. Поэтому раньше, наверное, как-то обходили, сейчас невозможно.
Достаточно сложно. Во-первых, очень удобно. В любой ситуации может пригодиться. Жизнь нынче напряженная. Стало. Я думаю, без мобильного телефона было бы намного сложнее жить. Хотя и говорят, что вредно, но пускай лучше будет.
Свободно. Так же, как и раньше. Это удобно, безусловно, но жизнь при этом моя, например, не поменялась от того, что у меня два мобильных телефона.
Вообще представляю, но плохо. Без него уже сейчас труба. Поэтому труба нужна всем.
Конечно, не представляем, поскольку человек такой мобильный все время на работе, вдалеке от родственников, от близких. Поэтому мне лучше, что я в любой момент могу их спросить, каково состояние здоровья. Мне это все очень нравится.
Очень плохо. Плохо, потому что вот я лежал в госпитале, надо было созваниваться с родителями и с близкими, и очень удобно. Я очень даже рад. По крайней мере, 2-3 слова сказать по мобильнику, кому-то сообщить, где ты, что с тобой, это очень-очень удобно.
Нет, не представляю. То, что я делаю человек, мне надо постоянно какие-то встречи, какие-то вопросы решать, поэтому не представляю свою жизнь без мобильного.
Будем больше общаться лично, может быть, затормозится жизнь. Вполне возможно, что она и к лучшему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же сегодня привлекло ваше внимание?
Доброе утро. «Межфуршетное путешествие». Материал в петербургском «Коммерсанте». Газета рассказывает о культурной программе участников Петербургского экономического форума. На прошлой неделе светская жизнь города на Неве благодаря этому событию забила ключом. Вслед за Владимиром Путиным и Германом Грефом на блины губернатору Валентине Матвиенко отправилась практически вся российская бизнес-элита. Как удалось выяснить «Коммерсанту», в один из вечеров во время форума в северной столице с экскурсиями ездили сразу 5 автобусов с олигархами. Внимание привлекли девушки шампанским, надетые на них псевдобарочные платья были устроены таким образом, что одновременно были и одежда, и столом. Вокруг затянутой в корсет талии были расставлены фужеры. От этого барышни были напряжены, малоподвижны и на комплименты в лучшем случае поводили бровью. Это я цитирую «Петербургский коммерсант». Жильцам дома ветеранов сцены грозит выселение с Петровского острова, зеленой зоны в центре Петербурга, где дом располагается более 100 лет. Об этом пишут сегодня петербургские «Известия». 2 корпуса дома попросили освободить для строительства элитного жилого комплекса. Об этом договорились руководители Союза театральных деятелей и некая коммерческая структура. Ветераны сцены уже отправили телеграммы Владимиру Путину и губернатору Валентине Матвиенко. Если в Союзе сменится руководство, а это может произойти в ноябре, у него могут оказаться свои планы на земельный участок на Петровском острове, цитирует ветеранов сцены «Петербургские известия». и таможня проехалась по Форду. Материал в газете «Деловой Петербург». Ford Motor Company, выпускающая машины во Всеволожске под Петербургом, лишилась налоговых льгот. Причина в том, что компания не смогла довести российскую составляющую производства до уровня в 40%. Вероятно, ситуация заставит предприятие увеличить цены, что обернется падением спроса на российские «Форды» и заставит покупателей переориентироваться на предложения других производителей, считает «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Отказ Михаэля Хэнеке возглавить жюри Московского кинофестиваля. Али Хамраев, Микеланджело Антониони и Танино Гуэра путешествуют по Средней Азии. Презентация уникального факсимильного издания русских летописных книг и в рубрике «Короткие истории о любви» рассказ о Джордже Байроне и Августе Ли. Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свободы». Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге установилась жаркая погода, и, как всегда, долгожданное тепло приносит не только радость. За минувшие выходные в водоемах Петербурга 2 человека утонули и 1 пострадал. 50-летний петербуржец и 24-летний гражданин Камеруна утонули на Суздальских озерах в районе метро Озерки, а 42-летний мужчина пострадал при купании в пруду в Юсуповском саду. А если смотреть статистику прошлого года, то за купальный сезон утонуло 215 человек. Купание в городских водоемах небезопасно по многим причинам, однако горожане продолжают пренебрегать своей жизнью и здоровьем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Официальных пляжей в Петербурге 33. Они официальных, где люди привыкли из года в год отдыхать и купаться в летнее время, во много раз больше. И только на 28 из этих пляжей имеются спасательные станции. Но и те, которые есть, зачастую находятся не в лучшем состоянии, потому что районные власти далеко не всегда следят за тем, чтобы они были укомплектованы надлежащим оборудованием, наглядными материалами и спасательными средствами. Что касается самих спасателей, то их зарплата в среднем по городу составляет 3 500 рублей, так что спасателя, хорошо подготовленного физически, имеющего необходимые навыки и разрешение для работы на воде, на лето найти очень трудно. В последние десятилетия на спасательные станции почти не обращали внимания, и они пришли в упадок, говорит начальник государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Константин Пашинский.
Пожалуй, только курортный район какие-то средства выделял и приобретал технику для производства спасательных работ. Остальные районы, для них это была обуза очень большая. Нам приходилось всегда бороться, ругаться с руководством, но, к сожалению, на нее смотрели по остаточному принципу. Осталось немножечко денег, может, вам и дадим.
Сама государственная инспекция по маломерным судам еще недавно была очень плохо укомплектована, но сейчас, перейдя в ведение управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Петербурга, она обзавелась штатом в 50 человек, и все это квалифицированные кадры, бывшие флотские офицеры, капитаны. Это очень важно для безопасности как тех, кто плавает на маломерных судах, так и тех, кто просто купается в городских водоемах. Ведь, по словам Константина Пашинского, из тех судов, которые возят экскурсантов по рекам и каналам Петербурга, около 10% пиратов, не имеющих на это ни лицензии, ни допуска, а значит, представляющих опасность. В начале купального сезона специалисты государственной инспекции по маломерным судам, как всегда, обследуют официальные пляжи города. Константин Пашинский надеется, что передача спасательных станций в ведение управления по делам ГУ и ЧС Петербурга может и здесь коренным образом улучшить ситуацию.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях генеральный директор УАО «Управление благоустройства» Петр Шепель. Петр Федорович, доброе утро.
Доброе утро.
И также член Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах Алексей Левашов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить, конечно же, о том, как обеспечить безопасность пребывания наших любимых горожан на водоемах. И поэтому горожанам и слушателям всем напоминаю, что вы можете присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Петр Федорович, ну, прежде всего вопрос к вам, чтобы немножко слушатели понимали, чем же ваша организация занимается, какой район представляет, потому что может сложиться впечатление, что вы отвечаете за весь город, раз благоустройство прозвучало. Вы представляете Выборгский район?
Мы, да. Наша организация представляет Выборгский район.
Это как раз там, где вот минувшие выходные два человека утонуло.
Да, были два случая.
Каковы ваши задачи вашего объединения, вашей организации?
Задача нашего акционерного общества – это содержание спасательных станций и санитарная чистка пляжей в летний период. Эти задачи мы выполняем. У нас... как бы сейчас большое внимание уделяется именно вопросам спасения людей на воде. Ну вот с приходом нового главы Виктора Ильича Колесникова, который, ну, пришел там 4 года назад, 5-й год. И вот, значит, возрождение спасательных станций медленно, но уверенно. Вот.
Ну вот в Выборгском районе Петербурга насчитывается около 27 водоемов и озера. А каково количество спасательных станций или постов?
4 спасательные станции на весь район. Это как бы исторически сложившиеся еще в советское время. Это Ольгинский водоем и 3 Суздальских озера. Верхнее, среднее и нижнее. На всех по одной спасательной станции. Вот. Остальные водоемы, они как бы не представляли собой интерес там, для размещения спасательных станций, потому что это финансирование. Вот. По водной акватории они намного меньше.
И каково финансирование? Вот каким образом вам удается, как укомплектованы эти станции?
Эти станции укомплектованы в соответствии с рекомендациями Государственной инспекции по маломерным судам. Вот. Значит, это идут через район бюджетные деньги, но на основании коммерческого договора с администрацией, поскольку мы являемся коммерческой структурой. И мы работаем по коммерческим договорам.
То есть есть деньги, вы выполнили работу, нет денег?
Совершенно верно.
А вот спасатель должен круглосуточно дежурить вообще на станции?
Да, так оно и происходит. Спасатель дежурит круглосуточно.
Какое же количество спасателей должно вот на одной станции работать?
У нас по штату 6 человек спасателей, начальник спасательной станции и медработник.
У меня к Алексею Левашову вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, а вот что такое на сегодняшний день? Ну, все, наверное, помнят, что такое освод был в советское время. Теперь вы называетесь Всероссийское общество спасания на водах. Каковы ваши задачи? И что изменилось вот за последний период?
Да мы те же самые. Мы как раз мало что изменилось. Мы общественность, та же самая общественность, которая... считает своей обязанностью помогать государству, помогать. Ну, раньше как было? Раньше вообще освод держал на себе всю спасательную службу, да? То есть все спасательные станции до, скажем так, середины 80-х годов, это все были осводовские спасательные станции. Все нормативные документы, да, по обеспечению спасательных станций аварийно-спасательным имуществом, и штатным расписанием, и площадь, да, которую держала спасательная станция, они все разрабатывали Центральным советом освода.
Но теперь это все перешло, насколько я понимаю, в функции МЧС, государства, поэтому вы не имеете, по-моему, права, да, содержать...
Ну да, если замыкать цепочку, да, вы правы, абсолютно, сейчас МЧС, да, в конце длинной цепочки передач.
Вот, какова тогда ваша задача? МЧС. Только образовательная?
А мы готовы помогать. Мы готовы помогать. Спасательные станции, это хорошо, это здорово, это серьезно. Потому что спасательная станция – это большой объект. Да? Там должно быть электричество, там должно быть оборудованные помещения, желательно медицинская комната. Желательно тут же что-то такое, да, скорая медицинская помощь. Должны быть квалифицированные спасатели, Это ответственно, это сложно, и это, слава богу, тем, кто им занимается.
Хорошо, вы сказали, мы готовы помогать. А как вот реально-то помогаете хоть что-нибудь?
А вот спасательный пост, например, поставить. Выездной спасательный пост.
Вы это имеете
право
сделать?
Да, мы это готовы сделать.
Петр Федорович, а вы обращаетесь когда-нибудь к Восводу вот за помощью? Или у вас такое взаимодействие такого нет?
Да, к сожалению, я представителя Выборгского отделения Свода видел года 3 назад, наверное, хотя их как бы офис расположен на одном этаже со мной.
То есть такого взаимодействия четкого, чтобы
нет,
было...
и поэтому мы как бы все делаем своими силами. Вот,
ну, я единственное только бы добавил, да, вот Выборгский освод, вот мы же советский освод, да, у нас остались кадры, да, у нас вот люди, которые оттуда, да, они выросли, они уже, ну, в хорошем смысле слова, они отдали все, что могли, да, весь свой опыт, знания. Вот, и, ну что, ну, да,
новых
вот
кадров
председатель,
у вас нет.
Да, вот у нас председатель Выборгский, да, вот находится, да, может быть, рядом с вами, Петр Федорович, но как, ну, мы хотим, чтобы вот
появились, воплотилось то ваше желание.
И делаем, про нас немножко уже стали узнавать, мы немножко стали, как сказать, информационно звучать, да, у нас новый председатель Центрального совета. Я знаю, что петербуржцам не очень интересно слушать про Москву, но Центральный совет в Москве и новый председатель, генерал-полковник.
А вот, кстати, в Москве, там накануне нового летнего сезона постеры Восвод развесил, которые призывают москвичей к осторожности на воде. Причем они развесили не только у водоемов, а, насколько мне рассказывали, даже в центре города, чтобы обратить внимание. Да. В Петербурге такого нет. Вот это вообще чья задача, какую-то наглядную агитацию?
Это вот специалист наш Артем, он вот эти вот сделал вот плакаты, да, вот, которые у вас на компьютере сейчас высветились. А они, значит, размером 3 на 6 метров и действительно поставлены в самых важных вот таких вот точках, да, Москвы, то есть вплоть до Тверской, там, на Ленинградском шоссе, то есть информация о том, что
люди... Но это должен быть заказ города, кто это должен оплачивать? Вот у вас вода есть свои собственные финансы, чтобы предупреждать горожан?
Вот эти плакаты Артем делал сам, да, вот как бы, ну, эскиз, дизайн, все это... Печатали в типографии. Разрешение на размещение, ну, разумеется, с городскими властями согласовано. Вот. А у нас, ну, и у нас такое же будет. А почему нет? Мы же одна команда.
Так уже люди-то уже гибнут, уже как бы уже поздно. Уже вчера должны висеть.
Ну, скажем так, вот информативно, да, важнее, конечно, не сам плакат, да, плакат что? Он говорит о том, что есть освод, да, и что мы о вас думаем, люди, да, будьте бдительны, да, словами того известного журналиста, будьте бдительны, но гораздо более важно, наверное, с точки зрения каждого человека, дойти до каждого, да, это вот брошюрки, да, вот брошюру, которую опять-таки сделали в Центральном совете, очень хорошо похвалили немцы. У нас вот приезжали в начале месяца немцы, председатель Европейской Федерации спасания. И вот посмотрел эту брошюру, просто даже вот внешне, так, первую страницу. О, говорит, ну это уже совсем другое дело.
То есть эти брошюры будут распространяться? Вот я помню, что, ну, понятно, в советское время приходили в школы, рассказывали, особенно перед летом. Как-то на детей это, наверное, больше действует, чем на взрослых.
Да, ходили, рассказывали.
А сейчас?
И скажу так, будем ходить и будем рассказывать.
Когда?
Ну, правда, школа это не летний сезон, конечно. Школа это лето, это осень-зима. Пионерские лагеря, да, дома отдыха, санатории, да. Вот мы поставим спасательный пост санатории Дюны, да. И там, я думаю, что со всеми отдыхающими будет проводиться в том числе и профилактическая работа. Ну, как задумка, да, такой стенд, чтобы можно было эти брошюры желающим, которые подходят, интересуются, да, или на том же пляже раздавать, чтобы могли люди ознакомливаться.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, что изменит в системе прокуратуры назначение Юрия Чайки генеральным прокурором и прояснились ли причины отставки Владимира Устинова. В программе примут участие редактор отдела расследований еженедельника «Собеседник» Елена Скворцова и редактор отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
На Украине Верховная Рада сегодня вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по «Оранжевому союзу», с блоком Юлии Тимошенко и партией социалистов. Премьер-министр Японии Дзюнтиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. Одновременно глава иракского правительства Нури Аль-Малики сообщил, что в июле войска коалиции будут выведены из южной провинции Мутана. Она станет первым регионом, где обеспечение безопасности полностью возьмут на себя иракские силы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Казахстан не вносить изменений в закон о печати, ограничивающих, по мнению ОБСЕ, свободу слова. Поправки предусматривают обязательную перерегистрацию в случае малейших изменений в издательском бизнесе и высокие штрафы за нарушение закона. Власти Казахстана утверждают, что поправки к закону способствуют росту доверия к средствам массовой информации. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан 9 человек получили ранения. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова. Сегодня Всемирный день беженцев. В мире, по данным ООН, насчитываются 19 миллионов беженцев, перемещенных лиц и людей без гражданства. В России лишь около 600 перемещенных лиц из 13 миллионов имеют официальный статус беженца.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. В Белом зале Мариинского дворца полномочный представитель Законодательного собрания Петербурга Ватаньяр Ягья и представитель Петербургского парламента по связям с религиозными конфессиями Игорь Риммер встретились с делегацией комиссии США по свободе совести за границей, возглавляемой председателем комиссии Майклом Кромарти. В ходе дискуссии гости высказали мнение, что в последнее время тревогу международной общественности вызывают сообщения о ряде преступлений в Петербурге на почве этнической розни. Одной из главных причин проявлений ксенофобии петербургские парламентарии назвали глубокое экономическое и социальное неравенство различных групп населения, приводящее к напряженности в обществе и поискам врага. Также Игорь Риммер заявил, что считает недостаточным государственный контроль за некорректными и даже откровенно провокационными публикациями в средствах массовой информации. Конец цитаты. Первый корабль ВМФ США посетит завтра с дружественным визитом Петербург после трехлетнего перерыва. Фрегат-ракетоносец Роберт Брэдли войдет в порт Петербурга 21 июня и пришвартуется у пассажирского терминала на набережной лейтенанта Шмидта. На Неве около Вантового моста в Петербурге продолжают собирать разлившиеся нефтепродукты. По предварительным данным, площадь пятна достигает 2,5 километров. Нефтепродукты были разлиты 3 дня назад. По предварительной информации, источником загрязнения акватории Невы является Средненевский судостроительный завод в поселке Понтонный Колпинского района. Сегодня в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Петербурге откроется международный форум «Природная, техногенная и пожарная безопасность России» и международный симпозиум по вопросам защиты населения и территорий от радиационных и химических аварий. В форуме примут участие представители Министерства чрезвычайных ситуаций, руководители федеральных органов исполнительной власти, субъектов России, научно-исследовательские организации. Также на форуме ожидается присутствие главы МЧС России Сергея Шойгу. Российский завод «Форд», расположенный во Всеволожске, Калининградской области лишился возможности беспошлинного таможенного оформления автомобилей, произведенных на предприятии. С 16 июня этот льготный режим отменен в связи с тем, что компания не поддерживает российскую составляющую производственного процесса на уровне 40% по истечении 5 лет. Завод начал работать в новом таможенном режиме фактически с 19 июня. На совещании у губернатора Петербурга было принято решение, что кинофестиваль «Санкт-Петербург» в этом году пройдет в форме презентации. Подготовка полноценного фестиваля будет вестись только к следующему году. Петербуржцы смогут оценить подготовленные для кинопоказов техническое решение, увидеть часть фильмов, выбранных для фестиваля в этом году. Когда пройдет презентация и сколько дней она будет длиться, станет известно позднее.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор ОАО «Управление благоустройства» Петр Шепель и член Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах Алексей Левашов. По телефону 8 800 200 ровно 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос. Кому из гостей?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, добрый. Мне кажется, на каждом водоеме и пляже, где купаются люди, должны стоять рекламно-просветительные афиши. Как спасать утопающего, сделать ему искусственное дыхание. Не все это знают. Да и не везде есть спасательные станции. Эта информация была бы очень полезна. Конечно, можно раздавать эти брошюрки, но вот такой плакат бы был бы куда полезнее. Он всегда бы там стоял. Вот. И я что-то нигде не видел на пляже подобного. Мне кажется, это недоработка. Спасибо.
Так. Отвечаем, кто хочет.
Ну,
да, пожалуйста, Алексей,
если,
пожалуйста.
Если, да, позволите, да, скажу, что... да, правильно, конечно, но нужна информационная составляющая, нужны стенды, да.
Но вот. Все упирается, наверное, опять, кто будет финансировать.
Да вы знаете...
Или что?
Ну, вот, например, да, вот, ну, не научишь, например, как искусственное дыхание, ой, ответственно. Ну, как вот с плаката человек будет делать искусственное дыхание кому-то, попытается, сломает грудную клетку, да не равен час, прости господи, нет, это как-то тоже непросто. Обучать людей, да, обучать надо, но эта программа должна быть городская, разумеется. На наших стендах, на наших спасательных постах, которые мы будем ставить, разумеется, плакаты будут. Разумеется, даже, я думаю, так, можно будет подойти к спасателю, задать вопрос, да, и получить грамотный ответ. Потому что спасателей мы хотим сделать не просто, так сказать, молодых и сильных, да, которых вот шла в начале
передачи. А вы как раз занимаетесь подготовкой, да, спасателей?
Да, у нас будет семинар, правда, опять-таки в Москве, по обучению спасателей международного сертификата, да, то есть обучить их по программе Европейской Федерации спасания на водах. Приедут 3 инструктора из Германии, и наших должно быть там не меньше 20 человек. Из них будет достаточно много петербуржцев, да.
Будет ли это как, скажем, камень, брошенный в воду, который от себя круги, да, вот от этого московского семинара дойдут волны и до Петербурга, и тут те, кто участвовал в Москве, будут обучать питерских спасателей?
Что касается свода, я могу сказать абсолютно ответственно, Петербург очень значимый для Москвы, очень значимый, потому что почти все вот эти предложения, идеи, вот контакты с Европой, все начались у нас, все начались в Петербурге. А Москва — это центральный совет, это офис, да, там все это, так сказать, власть рядом, как необходимо, но практическая работа, она здесь, в Питере.
Петр Федорович, вот как раз по практической работе, а вы занимаетесь штатом, укомплектовываете станции спасателей, да, это ваша задача, да? Насколько легко найти спасателя на такую сезонную работу, и как вы этим занимаетесь?
Очень нелегко. Вот у нас станции работают круглогодично, в общем-то, и зимой, поскольку их нужно поддерживать в рабочем состоянии. Если зимой не будет работать, они придут в упадок. Вот. У нас есть штатный личный состав. Вот. А также летом мы набираем дополнительные спасательные посты. Ну, как правило, это студенты физически подготовленные.
А как проверяете вот их умения? Сами какие-то проводите?
Ну, конечно, у нас есть тренировки, проводим тренировки, да, у нас есть перечень задач необходимых вот, для подготовки спасателей. Вот мы их отрабатываем.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемые господа. Меня зовут Николай. Я хотел бы напомнить, что родоначальником в России спасательной службы, как бы, вот сам у истоков стоял Петр I, и очень долго в Санкт-Петербурге стоял памятник вот царю спасающему утопающего, если вы помните. Но при советской власти быстро его снесли. Нельзя было бы, чтобы царь спасал кого-то на водах. Ну, я не представляю, чтобы и в нашей стране, нынешней России, президент или Шойгу, или Церетели поставили такой памятник, потому что невозможно в России снять фильм «Спасение рядового Райнера». А к чему это приводит? А приводит к Петру Васеву и к Нахимову, когда партийные товарищи, помощник по партийной работе, по спасению и старпом на плоту стоя били по головам рядом плавающим людям. Спасибо.
Вот такая ремарка нашего слушателя. Кстати, общество спасания на водах было учреждено в 1872 году. Правда, по некоторым данным, почему-то иногда пишут, что это 1871, и как-то мне не удалось выяснить. Вот, Алексей, вы знаете, когда точно?
Ну, мы дату установили, 3 июля. 3 июля по старому стилю императорский указ Александра II о создании общества спасания на водах. Вот. А в 72-м году общество начало практическую работу. То есть мы держимся цифры, то есть, ну как, вот дата 3 июля, да, и вот с этого все начинается. То есть 100, в любом, при подсчете 135 лет, да, даже уже, да как получается. И это здорово, что вот у нас есть такое историческое наследие, потому что мы можем предложить обществу весь опыт и советского освода.
Хорошо бы, чтобы еще общество хотело взять этот опыт. Вот мне бы хотелось прокомментировать, чтобы вы прокомментировали, а как вот простые граждане сейчас обращают внимание на свою же безопасность? Вот они смотрите, понимают, что они-то, в общем-то, ответственны за свою жизнь?
Ну, вот к нам в общество приходит. У нас система поставлена работа с коллективными членами. У нас яхт-клубы, да, базы маломерного флота становятся коллективными членами. Вот яхт-клуб «Нева» на Крестовском острове. 350 лодок, 350 членов, да, в самом яхт-клубе. И он стал целиком коллективным членом освода. Ираков Александр Игоревич, директор этого клуба, постоянный, активный участник всех осводовских мероприятий.
Ну, это те, кто, в общем-то, поставит активным отдыхом на воде занимается, да. А вот простые горожане. Вот, Петр Федорович, ваши спасатели что говорят? Какой контингент доставляет наибольшее беспокойство спасателям?
Вы знаете, контингент любого возраста в пьяном состоянии. Вот это основной бич. Вот. Неумеренно пьют, лезут в воду и тонут. Еще, ну, единицы, может быть, вот из тех погибших людей в прошлом году, которые, значит, утонули по другим причинам. Там сердце прихватило или еще что-то. Остальные все в нетрезвом состоянии.
То есть это показатель культуры. А между прочим, плавание – это не только вот элемент физической культуры, но и часть общей культуры. А в Древнем Риме, например, человек много терял в глазах окружающих, если про него говорили, он не умеет плавать. А вот отношение к себе самому почему-то в российском обществе такое наплевательское понять невозможно. Как вы считаете, Петр Федорович, почему так вот складывается?
Ну, почему? Потому что как у нас все в стране складывалось, вот. Поскольку сейчас страна движется вперед, вот, и у нас сейчас в школах уже проводится работа. Ну, пока вот агитационно нельзя, значит, всех детей научить плавать. У нас не столько бассейнов, вот, но, тем не менее, вот такая вот массовая работа среди молодежи.
Вот как раз сегодня российский канал показал очень интересную информацию о том, как решили в Великобритании бороться с тем, что дети не умеют плавать. Они провели исследование, выяснили, что 20% детей до 11 лет, оказывается, не могут держаться на воде. И тут же была создана программа, которая будет действовать в течение 2 лет по обучению детей в бассейнах. Причем для родителей, для детей это будет бесплатно. Единственное, что посещать эти уроки обязательно. Ну, наверное, в России о таком пока только приходится мечтать.
Да, совершенно верно.
Хотя, в общем, да, было бы желание, на самом деле, ну что тут сложного-то, организовать уроки в школу, по большому счету, да?
А свод мог бы это
мы могли
заняться?
Бы кадры... Конечно, почему? У нас же вот, методические, да, учебные пособия, наглядные пособия. Это же все у нас есть, мы это все можем принести.
А инструктора для обучения вот такому, можно сказать, ну, понятно, могут родители оплатить, скажем, небольшую сумму посещения детей в бассейне, но чтобы инструктор был хотя бы бесплатный от освода. Вот такую программу вот к нашему городскому... отделу образования.
Да, разумеется. Вообще все, что касается детей, и вы знаете, на воде случаи разные бывают, трагические, да, вот тема нашего разговора. Мы все делаем бесплатно. Вот для детей, вот все, что связано с детьми, да.
Ну вот за прошедший год у вас были какие-то такие программы, связанные с детьми?
Вы понимаете, программа требует определенной, да, стратегической ясности, да. На сегодняшний день откройте законодательство, попытайтесь найти там слово «пляж», да, вот вы его там не найдете, да, то есть водный объект, да, водохозяйственная территория, рекреационная зона, это все только-только штрих-пунктирными линиями намечено, а массива законодательства под этим нет. И практический вывод, какой из этого возникает, не скажу про Петербург, да, как у нас все-таки город с водой связанный, все-таки 33 пляжа действующих официально, но по всей России... Что делается? Вот муниципалитет отвечает за безопасность на воде, да? Муниципалитет должен обеспечивать пляж, да? И делается что? Муниципалитет вообще не открывает пляж. Вообще
то есть
не
так
открывает
проще.
Пляж. Конечно, конечно.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. Власти палестинской автономии начали выплату жалований примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутана. Сегодня Всемирный день беженца. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Альгусапар Мурадова. Эти и другие новости более подробно вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу с генеральным директором ОАО управления благоустройства Петром Шепелем и членом Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах Алексеем Левашовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Знаете, я вот хотел бы сказать об этом опыте, который освудовский, советский. Конечно, не надо придерживаться этого опыта, потому что это все было, так сказать, скорее имитационная деятельность, такая кипучая. Вот. И по поводу вот этих вот, так сказать, наглядной агитации и лекций и прочих, это скорее тоже была имитация, потому что вот я соприкасался с этим вопросом, вот, например, так сказать, прямо под этим, под плакатом и тонули. Вот, и у меня даже лично был такой случай, когда человек просто утонул, так сказать, после того, как прослушал лекцию, пошел и потонул. Вот. А самое главное, конечно, сейчас резко возросла вот эта опасность на реках, на наших вот питерских, потому что появилась куча вот этих вот скутеров, этих всех водных мотороллеров, они очень быстро едут, на них совсем другая популяция людей ездит, которые раньше вот резко отличаются. Вот, как правило, сильно упившихся можно наблюдать. Ребят, скорость очень большая. Вот. И потом еще вот насчет школ. В школах у нас, к сожалению, не то, что там 20% не умеет плавать, а вот где-то процентов 50 примерно. Вот. Самое удивительное, что даже в школе есть бассейн, бассейн используется для коммерческих целей, вот, а дети, вытаскивать их не учат-то.
А у вас есть какие-то предложения, скажем, как бы организовать безопасность граждан на воде?
Первое, что надо сделать, надо убирать милицию, убирать упившихся с этих с берегов, потому что, так сказать, милиция не обращает на них внимания. Они лежит эта компания, которая уже, так сказать, практически, так сказать, она вставать не может, и все равно лезет в воду. Милиция это не делает. Вот это вот хотя бы, вот, если это будут делать, это вполне доступно, то резко возрастет безопасность и меньше людей погибнет.
Петр Федорович, взаимодействуете ли вы с правоохранительными органами? Вот я знаю, что 25 мая прошло заседание коллегии администрации Выборгского района по вопросу о готовности пляжей Выборгского района к эксплуатации в летний период. И одно из принятых решений, я просто цитирую директору, то есть вам, управление благоустройства, усилить контроль за поведением отдыхающих на воде в купальный сезон с целью предотвращения гибели на людей, гибели людей на воде. Как усилить? У вас для этого какие есть рычаги? Вот, может быть, действительно с правоохранительными органами вы сотрудничаете?
Ну, мы сотрудничаем в том плане, что мы контролируем ситуацию на пляже, вот, по необходимости.
Но один человек, да. Вот если один спасатель в уже поздние, можно сказать, белые ночи, в ночное время находится, он способен отконтролировать все?
Нет, все он не способен отконтролировать. Ну, да, к сожалению, правоохранительные органы еще вот, ну, нет у них возможности вот так вот.
А организация плотно, каких-то, может быть, дружин, правда, это опять советский опыт, но иногда в советском опыте можно подчеркнуть и что-то положительное.
Да, организация дружин, кстати, есть, она имеет место, но тоже в муниципальных образованиях. Вот, есть добросовестные муниципальные советы, которые организовывают эти дружины действуют. Но, к сожалению, муниципальное образование Шувалова-Озерки вот, в этом плане практически не работает. Вот. Но еще я вижу как бы вот выход из этой ситуации, это создание платных пляжей, где можно было организовать частное охранное предприятие, привлечь частное охранное предприятие, ну, как бы контролировать ситуацию на пляже.
У нас есть еще один вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Мы в детстве целыми компаниями с нашего двора ездили купаться в озерки на трамвае. И вот мы обратили внимание, что на одном из озер было достаточное количество холодных ключей. Если это сейчас сохранилось, чтобы люди не гибли, может поставить в этих местах поплавки специальные, чтобы люди туда не заплывали. Спасибо.
Ну, это по организации уже прямо на водной акватории. А вот есть такие буйки, действительно, как-то обследуются? И входит ли это, скажем, в ваши задачи, в вашу организацию?
Наша задача это не входит, вот, но администрация Выборгского района этим занимается. Вот, привлечены там кафедра экологии политеха, вот, которая проводит мониторинг водной акватории, вот. Ну и как бы, да, вот на Верхнем Суздальском озере там очень много ключей, оно за счет этого и поддерживает благоприятную экологическую обстановку. Вот, но определить, где эти ключи бьют, это очень сложно.
А есть ли у ваших спасателей катера для того, чтобы совершать патрулирование постоянное? Потому что ведь в спасении человека решают иногда секунды момент, да?
Да, конечно. Вот, на больших озерах, как вот Верхнее Суздальское озеро, Нижнее Суздальское озеро, там моторные лодки есть. А, например, Ольгинский водоем и Среднее Суздальское озеро, там акватория небольшая, и вот моторные катера там, или моторные лодки, они могут представлять опасность для купающихся. Как вот уже один из слушателей заметил, что вот эти вот водные мотоциклы там представляют опасность. Быстроходные лодки, скутера.
В этом случае каким образом действуют спасатели? Они просто обозревают в бинокль по гладь воды?
Нет, они обходят на моторной лодке всю акваторию с интервалом там в 40 минут, полчаса.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, мы слушаем.
Здравствуйте. Я Александр Иванович. Работаю в школе инструктором по плаванию, в начальной школе. Есть бассейн. Вот. Беда в том, что родители, многие, не сдают справки для того, чтобы дети детям было разрешено заниматься в бассейне. И посещают всего, это бесплатное обучение у нас во время уроков физкультуры, постоянно по 5 человек мы проводим текущее обучение по плаванию.
Александр Иванович, а вы не пытались собрать как-то родителей на родительское собрание, чтобы с ними беседу провести?
А мы постоянно собираем. И все равно есть возможность бесплатно обучить детей плавать, и родители совершают просто преступление по отношению к своим детям. Они не собирают нужные справки вовремя, а это 4, начальная школа, 4 года занятий. И за эти 4 года по текущему графику там 60 занятий получается. За 15-20 занятий я обучаю ребенка плавать. И не только ребенка. У меня и взрослые обучаются в маленьком бассейне, малютка плавать.
Ну, это еще раз, да, показывает общую культуру, наверное, и отношение к себе россиян. Почему так происходит, остается только удивляться. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то нормативы? Какое есть время у спасателя, чтобы оказать помощь человеку?
6 минут с момента погружения человека под воду. Можно сказать, утопление, этот термин употребляется, но не в таком, не в фатальном, да, летальном смысле. Вот с момента, как его достали, 6 минут есть так называемого состояния, ну, пока, да, не происходит необратимое нарушение в коре головного мозга. Вот, то есть, вот, да, такие нормативы существуют. Техника, конечно, изменилась спасательная в Европе. Вот круги почти не используются. Показывали нам такую спасательную тубу, когда вот забрасывают, да, человек тонет, ему забрасывают как-то вот, Через торс скрепляют двумя застежками, быстро, причем это моментально, и на канате его уже вытаскивают с опасного места или на берег, или в спасательную шлюпку. То есть надо быть постоянно, да, как-то вот на уровне, да, того, что делается сейчас в спасательной технике, производство. Мы можем тоже помогать, вот поставлять, да, помогать там вот чем? Ну, жилетами, например, да, спасательными, аварийно-спасательным имуществом. Вот,
ну, а насколько неподготовленный человек, вот если видит, что твой друг тонет, насколько опасно оказывать, или как тогда в этом уже говорилось о том, что вот надо бы хоть какое-то минимальное обучение, чтобы люди проходили. Ну,
вы
понятно,
правы,
все,
да,
все
вот...
помнят, ну надо схватить за волосы.
Да, это хороший испытанный способ, но только единственное, что-то, конечно, в ситуации стрессовой, в которой люди оказываются, все знания обычно улетучиваются. И здесь действительно нужны руки профессионалов. Потому что только они могут по-настоящему, да, хладнокровно и спокойно сделать свое полезное, благородное дело, спасти жизнь человека.
То есть надо сразу бежать за спасателем или звонить по мобильному. А, кстати, спасатели оснащены мобильной связью?
У нас мобильная связь и рация спасателей есть.
То есть самое главное, чтобы люди вот знали, например, да, я пришла на пляж, смотрю, вот информация, дежурит такой-то спасатель, его мобильный на всякий случай такой-то, а вдруг мне понадобится, такое есть на пляжах?
Ну, на пляжах нет, есть на спасательных станциях.
Только на спасательных станциях.
Идеальный вариант действительно, чтобы, да, каждый берег в городе это был пляж, и чтобы там было что-то, кто-то, да, человек, который реально может помочь другому человеку.
Я согласен, что нужно законодательно утвердить.
Обязательно. Пляж.
Кстати, в Москве, по-моему, это уже сделано.
Ну, будем надеяться, что и в Петербурге наконец до этого дойдет. Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором ОАО «Управление благоустройства» Петром Шепелем и членом Центрального совета Всероссийского общества спасания на водах Алексеем Левашовым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Валуевич. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». На тему «Корпорация Россия» дискуссирует заместитель председателя партии Союза правых сил Леонид Гозман и один из руководителей движения «Деловая Россия», главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Иванович,
я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу.
Обу Давидашвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».